Привет, меня зовут Федор, и это подкаст сервиса поиска работы «Буду. Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми с цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. У нас всю эту неделю в команде было очень много дискуссий по поводу всего нашего контента, и вы знаете, мы все сошлись на мнении о том, что нам нужно быть гораздо более искренними, чем мы есть сейчас. Кажется, что мысль довольно банальная, но на самом деле она чуть глубже, что ли. Я просто приведу пример. Мы очень много рассказываем про то, как составить идеальное резюме, про то, как подготовиться к собеседованию. Но при этом кажется, что меньшинство из нас попали в буду по резюме. У меня резюме вообще очень старое, не проапдейченное. И вот про какие-то такие штуки типа нетворкинга тоже хочется рассказывать. То есть это какая-то другая сторона, она кажется не очень раскрыта, что ли, нами. И вот этот подкаст, который вы сейчас будете слушать, он получился как раз вот таким очень искренним. Потому что Маша рассказывала очень откровенно и о своем карьерном пути, о том, как она попала в гараж, о том, как они набирают ребят, о том, как вообще попадают в сферу искусства, в сферу культуры после образования, после получения магистратуры и вообще какой должен быть бэкграунд. И спойлер, не обязательно должен быть очень профильный бэкграунд. В этом смысле кажется, что вот как раз этот подкаст получился таким очень откровенным и рассказывающим про несколько другую сторону трудоустройства. Так что приятного вам прослушивания!
Привет, меня зовут Юра Юркин, я преподаю на академических программах Музея Гараж в Высшей школе экономики, также являюсь сооснователем агентства «За кадром», который занимается кадровыми вопросами в сфере культуры. С Марией я познакомился в достаточно необычной ситуации. Как-то я спустился в рабочий буфет и услышал, что кто-то очень громко ругается матом, очень громко и неистово, и меня это возмутило. Я подумал, кто это такой, и увидел красивую, привлекательную женщину, которая неистово на что-то ругалась, и подумал, что нужно пообщаться с ней, понять, кто она такая. Оказалось, что она занимается высшим образованием в сфере культуры, и через какое-то время она пригласила меня вести занятия в Высшей школе экономики в совместном проекте с музеем «Гараж». После уже 2 лет, даже больше, дружбы, Мария предложила мне идею создания уникального кадрового агентства в сфере культуры, который занимался наймом и развитием сотрудников в музеях, театрах, архивах, библиотеках, фестивалях и других культурных учреждений. И вот в 2020 году, на излете этого года, мы основали это агентство и пытаемся развивать его по сей день.
Маш, привет.
Привет.
Спасибо тебе большое, что пришла.
Спасибо, что позвали.
Маш, я хочу начать с очень простого вопроса. Давай поговорим про то, что такое кураторская практика.
Здесь есть маленькая и очень важная деталь. Я не куратор. И
да,
я с большим стеснением и аккуратностью вообще рассуждаю про профессиями, которыми я не владею.
Да.
И кажется, если я никогда не была сама в полях как куратор, то я сужу со стороны. Но, судя по всему, мы прямо здесь сейчас в Москве, так точно, хотя не только в Москве, потому что в числе, мне кажется, глобальных отличий практик современного искусства в том числе находится безумно разворачивающаяся активная позиция очень многих локальных проектов, и это как раз те начинания, которые не московско-центричны, то есть не только в Москве есть кураторы, которые занимаются современным искусством, не только в Москве проходят выставки современного искусства, и это потрясающе здорово. Но при этом, что такое куратор, чего он должен уметь, это вопрос, который находится в состоянии обсуждения. И поскольку сама профессия в России появилась относительно недавно, и она проходит через некоторую трансформацию, то, видимо, строго последовательно придумать подходящее для большого энциклопедического словаря определение не получится. Но я бы сказала, что это человек, нахватавшийся от коллег, с которыми мы делаем самые разные проекты, это человек, который точно может очень по-разному и открыто смотреть на разное. Это человек, который не занимает иерархичную, деспотичную позицию по отношению к коллегам по цеху и не пытается быть таким вот диктатором, а все-таки плечом к плечу с командой делает культурные проекты. И это, конечно, человек, который все время, видимо, должен себя подпитывать путешествиями, чтением, бесконечным разглядыванием самых разных визуальных объектов, неважно, кино, картинок, картин и прочее-прочее. То есть это вот такой бурлящий товарищ, и это, мне кажется, безумная нагрузка, постоянно быть в состоянии вот такого активного пропускания через себя нового, не капсулируясь, не замыкаясь на каком-то одном художнике, одной эпохе, одной работе, как-то так.
Слушай, вот все, что ты сейчас назвала, оно кажется, во-первых, очень про какие-то врожденные навыки человека или какие-то навыки, которые развиваются у него с течением жизни и вот формируются, ну, никак не там после 20 лет, условно говоря. Расскажи, насколько можно вот этим практикам обучать в принципе? То есть у вас же программа, которая, ну, как бы обучает кураторов. Неужели высшее образование простимулирует вот это бурление, о котором ты сказала?
Наверное, есть что-то, какое-то любопытство. Без него невозможно за 2 года действительно сформировать в человеке профессиональную позицию, потому что для меня образование в целом делится на 2 большие категории, если мы говорим об образовании для взрослых людей, не для детей и подростков. Это образование профессиональное, которое рассказывает о профессиях, и образование, которое эти профессии передает. И на одних программах ты наблюдаешь за другими профессионалами. Это в хорошем смысле определенное развлечение. А в других программах тебя просят занять некоторую профессиональную позицию и стать ее носителем. Вот мы относимся ко второму типу образовательных программ. И наша задача создать такую ситуацию учебную и рабочую, в которой ты можешь не просто думать о себе как о кураторе, думать о себе как об арт-менеджере, но и попробовать себя в этих качествах. Вот прямо здесь, сейчас, ребята делают выставку как выпускной проект, сделать выставку и понять все те гипотезы, которые мы озвучиваем на занятиях, все то, о чем мы активно говорим за пределами аудиторных встреч. Для тебя справедливо или на самом деле тебе это не близко и не нравится? Но, конечно, важно всегда сформулировать, кого ты на программу принимаешь. У нас вполне себе серьезная вступительная кампания. Мы не берем абитуриентов по спискам, по электронным письмам и заявкам. Нужно пройти 2 экзамена, и 2-й экзамен — это собеседование. И вот на собеседовании довольно большая и очень разная команда, потому что во вступительной кампании принимают участие ребята с разным профессиональным опытом, с конкурирующими профессиональными позициями, чтобы не ковать солдатов Урфинджуса одинаковых. Там сидит Антон Белов, директор музея «Гараж». У него свои представления о должном. Академический руководитель магистратуры и главный куратор музея «Гараж» Катя Иноземцева. Кураторы музея «Гараж» Снежана Крстева. Прекрасные коллеги из выставочного отдела, например, Настя Лесникова. Ребята, которые не связаны с «Гаражом», это тоже очень важно, чтобы это не был такой уж совсем корпоративный заказ. Для нас важно поговорить с человеком, понять, что вызывает в нем живой интерес, не имитирует ли он свое желание быть куратором, не модное ли это слово, за которое он уцепился и решил, вот этим я и займусь, я про это много слышал. И дальше, да, это некоторый риск, который ты принимаешь на себя программа. У нас есть мощнейший всегда спор про итоговый состав студентов набора. Более того, мы прекрасно понимаем, что мы берем не отдельных ребят, а мы берем все-таки набор. И это люди, которым предстоит довольно много работать друг с другом в ближайшие 2 года. Поэтому мы берем набором. У нас есть, конечно, внутри любимчики по итогам вступительных испытаний у каждого, но они должны сыграться
между собой еще как-то, да, мэтчиться.
Да, поэтому мы достаточно любопытным образом пересобираем на доске ребят, перетаскиваем их фотографии, имена. Мы сразу пытаемся понять, как они, возможно, скомбинируются в команды, которые будут делать выставки. Но это, конечно, тот риск, та ответственность, которую ты на себя берешь, единожды решившись делать профессиональное образование.
Правильно ли я понимаю, что очень много ребят уже во время получения самого образования определяют, для них это или нет?
У нас есть понятный алгоритм, как мне кажется. Мы спрашиваем, если этого нет в мотивационном письме, мы спрашиваем на собеседовании, пришел ли человек к нам учиться на кураторство, или он хочет быть арт-менеджером, и хочет ли он заниматься этим в будущем, или это некоторый его интерес, потому что для меня, по крайней мере, никакая магистратура не должна преследовать цели ковать тех, кто всенепременно отправится заниматься этой профессией. Человек может решить, что он хочет некоторое количество времени, денег, сил потратить на новое для себя, но при этом не менять сферу своей профессиональной деятельности. И программа не может за это обижаться, преследовать его и так дальше. Дальше мы в ноябре делаем еще одну защиту, где ребята, уже побыв внутри программы, пообщавшись с действующими профессионалами, мы в конце октября всегда едем куда-нибудь за пределы Москвы и смотрим культурный ландшафт тех локальных проектов, которые нам симпатичны и близки по духу. Мы еще раз разговариваем с ребятами и спрашиваем, на кого они будут учиться, потому что это важно для их работы в командах над выставками. В выставках они воспроизводят вот эту координацию между кураторами и арт-менеджерами, поэтому важно договориться о ролях. И иногда мы корректируем их выбор. То есть мы слушаем защиту, но высказываем альтернативную позицию, что мы с уважением относимся к тому, о чем говорит студент, но мы бы порекомендовали все-таки, и мы оставляем за собой право его перенаправить. Надо понимать, что это никак не влияет на учебный процесс. Ты можешь посещать все пары. Расписание устроено так, что ты можешь ходить на предметы, которые ты не выбрал, но для целей работы в команде все-таки вот это распределение до некоторой степени, хотя, я думаю, наши выпускники скажут, что это все перемешивается, и это, кстати, здорово и классно, для выпускных проектов мы это распределение сохраняем. В дипломе это не отражается, это невозможно вычленить никак где-то потом на собеседованиях, только если сам студент захочет рассказать, что он учился, выбрав для себя будущее, например, куратора.
Если человек не собирается дальше идти в сферу искусства, и для него это нужно просто, чтобы, я не знаю, как-то лучше понять про себя, или, я не знаю, познакомиться с новыми людьми, расширить свой кругозор, он поступит?
Я думаю, что это нисколько не барьер для непоступления. Конечно, нужно до некоторой степени ориентироваться в вопросах современной культуры. Угу. Но я думаю, странно было бы избирать для себя довольно сложный вид получения образования, двухлетний, если ты и очный, если тебя это вообще никак не волнует, и тебе не любопытно ходить на понятный перечень выставочных проектов и прочее-прочее. Сейчас еще, к сожалению, умерла возможность путешествовать. Раньше, конечно, многие абитуриенты, которые к нам приходили, это были те ребята, которые энное количество всего разного увидели и вдохновились, и решили, что хотят попробовать этому обучиться профессионально. Поэтому, честно, никакой особенности формальной нету. И у нас есть смешной мультик, где мы показываем наших студентов, в числе которых есть архитекторы, химики, флористы и прочее. Но важен живой интерес. И вот это как раз может стать барьером. И при этом самый популярный вопрос, я отвечаю на все вопросы абитуриентов, они стекаются ко мне. Топ-3 вопросов. Я по образованию и дальше любая профессия. Можно ли мне поступать на программу? Конечно, можно. Мы не ставим ограничительные пререквизиты. И нам кажется, это несколько нелепым, особенно когда в приемной комиссии сидят физик, филолог, юрист, ну, в общем, это было бы каким-то лицемерием. Но, да, некоторая ориентация, как говорит один наш преподаватель, некоторое количество прочтенных философских текстов будут важны и нужны на поступление.
Давай, может быть, чуть подробнее сформулируем, какой бэкграунд должен быть у человека, чтобы поступить на программу, чтобы прийти к вам?
Мы, когда формулировали, кто наша целевая аудитория, и, кажется, вот эта гипотеза себя оправдывает, говорили о трех группах абитуриентов. Первая группа — это ребята, которые консервативно продолжают свое образование гуманитарное, скорее всего. Например, искусствоведы, культурологи, филологи, лингвисты, востоковеды. И теперь хотят на уровне магистратуры получить профессию и хотят заниматься кураторством, арт-менеджментом. Приходят к нам. Вторая группа целевой аудитории — это ребята, которые, возможно, занимаются реализацией проектов в области культуры, но при этом у них нету какого-то специального образования, им хочется больше профессиональной интеграции и прочее-прочее. И они приходят учиться к нам. И такие студенты у нас тоже есть. И третья группа — это те, кто решил поменять сферу профессиональной деятельности или, возможно, разобраться с другой сферой, не переходя в нее. Как правило, им чуть больше лет, у них это очень честный и искренний запрос. Они с огромным удовольствием приходят поступать, потому что их туда не привела позиция родителей, общества, а только свое желание. Вот такие три целевые группы. Кажется, мы за их пределы не выбираемся. Вот сейчас скоро начнется третья вступительная кампания, и какой-то новой аудитории, не вкладываемой в эти группы, я не вижу.
Я хочу с тобой поговорить чуть больше про форму. Почему была выбрана именно форма вот, магистратуры и высшего образования в целом, потому что то, о чем ты сейчас рассказываешь, для меня во многом кажется, в моем таком классическом понимании магистратуры, что это какой-то гибрид между условной стажировкой, может быть, работой в гараже даже, и таким вот классическим магистерским образованием. И у меня здесь, наверное, два вопроса. Первый, насколько это действительно так, а второй, насколько ты думаешь, вот все магистратуры перейдут вот в такой более-менее гибридный формат, с таким более целевым прицелом, что ли, на какую-то дальнейшую работу вот в индустрии?
Я, честно говоря, думаю, что магистратуры сегодня довольно справедливо делят на две большие группы. Это те программы, которые готовят исследователей, и магистерское образование становится некоторым пространством для работы над той темой, которая тебя, скорее всего, интересует со времен бакалавриата или специалитета.
Да.
В пользу этого довода говорит новое начинание, когда совмещают программы магистратуры и аспирантуры именно для ребят, которые увлечены наукой. И это здорово, что мы наконец вернулись к состоянию, когда твое желание заниматься гуманитарными исследованиями имеет некоторую подходящую для этого инфраструктуру, и ты занимаешься своими исследованиями не вопреки, а внутри какой-то рабочей конструкции. Вторая группа магистратуры — это так называемые практикоориентированные магистратуры. И вот здесь начинается большая сложность, правдиво ли магистратура называет себя практикоориентированной.
Угу.
И не является ли это скорее некой рекламой и заманухой, а на самом деле никакой ориентации на практический мир на программе нету. Вот мы для себя выбрали второй тип и сразу заявили, что мы будем практикоориентированной магистратурой. И для этого нам было важно добавить в архитектуру программы некоторое количество элементов. Наверное, основное — это выставочный проект выпускной, и мы знаем, что есть программы магистерские и не только программы дополнительного образования, которые, рассказывая об обучении, обещают, что вы научитесь делать выставки. Но с этим есть сложность. Либо это теоретическое обсуждение того, как делать выставки. И мне кажется, что нельзя научиться делать что-то, только говоря об этом. Другая проблема заключается в том, что некоторые программы, которые предлагают делать выставки, предлагают их делать, в общем-то, только на бумаге в виде планов, проекта архитектуры, некоторого прогнозного списка художников и их работ, или предлагают делать эти выставки, ну, буквально в смысле в помещениях университета. Что тоже здорово, и это определенный шаг вперед, но мне кажется, недостаточное усилие для того, чтобы научить человека конкретной профессии и дать ему очень важный и нужный опыт, который решает вечную проблему, где студент на программе не научается ничему, и его первый работодатель оказывается в ситуации, где нужно погрузить начинающего специалиста в реальный контекст его профессии. И мы вот эту задачу методологически решаем через выпускную выставку, которую, а, нужно сделать, б, нужно сделать командой, с, это независимый проект, он не цензурируется, не, конечно, направляется комментариями и замечаниями, но это проект студентов. Там нет какого-то старшего товарища, который вместо них и за них занимается проектным усилием. Мы даем финансирование на эту выставку, мы даем 550 тысяч рублей, что кажется нам, с одной стороны, суммой достаточной для того, чтобы не ставить студентов в позицию выживания, но при этом это позволяет сделать проект, для которого надо постараться. И нужно проявить некоторое количество своих навыков профессиональных, чтобы эта выставка случилась. У нас есть специальный курс по фандрайзингу, который делает прекрасный We Confession, и ребята, выпускники этого года, действительно нашли на свои выставочные проекты независимое частное финансирование. И, наверное, если бы мы давали им больше денег, такого стимула искать эти деньги самостоятельно у них бы не было. Второй методологический элемент — это, конечно, стажировки, потому что не очень понятно, зачем откладывать первую пробу профессиональную и почему бы не отправить студента стажироваться на конкретное направление, чтобы он понял, заблуждается он в своем выборе, или это все верно, да, и он хочет заниматься этим в будущем. И мы собираем стажировки не только в музей «Гараж». По счастью, у нас есть прекрасные партнеры, к которым мы можем отправить ребят. И эти стажировки, я думаю, очень помогают в том, чтобы попробовать себя, понять, как устроена индустрия. Сейчас у нас вообще идет экспериментальный период, потому что студенты второго набора стажируются на выпускных выставках студентов первого набора.
Ого.
И это идеальный матч, потому что ребята видят, что их ждет через год, а те, кто делают выставки, понимают, что такое стажировка и как она устроена со стороны человека, который ее организовывает. Это тоже, надо сказать, отрезвляющий зачастую опыт. Как сложно выделить стажеру задачу интересную, но по силам. Я надеюсь, что многие магистерские программы, которые себя позиционируют как практикоориентированные, займут вот такую более активную позицию в части профессиональной интеграции. Я считаю, что когда ты идешь в университет, в школу, академию и платишь деньги за свое обучение, то в том числе ты платишь за некоторую среду. Я вообще считаю, что образование — это среда, в которую ты попадаешь. И это нормальный обмен. А среда должна создаваться проактивно программой или университетом. И вот мы эту среду создаем. Если бы мы этого не делали, то, честно говоря, не совсем понятно, а зачем к нам поступать? Мы были бы сильно менее конкурентными.
Расскажи, насколько я правильно услышал, что после магистерской программы гаража и вышки не обязательно прямая дорога в гараж?
Вообще, честно, я как член приемной комиссии всегда опасаюсь мотивационных писем, где абитуриент пишет о своем страстном желании работать именно в музее «Гараж». И мне как раз хочется, чтобы те ребята, которые поступают к нам, не мыслили магистратуру как некий короткий маршрут, да, в музей современного искусства. Мы, в общем-то, я хочу в это верить, готовим ребят для работы в современном музее. Как говорит Катя Наземцева, не обязательно музей современного искусства. Конечно, кто-то из студентов так или иначе обретает себя в стенах музея-гараж. И это нормально. Но это случается не искусственным скрещиванием, а в силу искреннего совпадения того, что умеет и чем хочет заниматься студент или выпускник, и теми специалистами, которых ищет прямо сейчас гараж. Тут нет какого-то преимущества у кандидата, потому что он наш студент. Скорее, даже до некоторой степени недостаток, потому что учеба много времени отнимает, и все это знают. И когда в команде возникает желание взять студента к себе на работу, мы честно предупреждаем, что это точно товарищ, который сможет работать на парт-тайм, и вряд ли больше. У него правда много учебы, серьезный и требующий большого вовлечения. Поэтому я бы не хотела говорить о программе магистратуры как о возможности получить работу в музее «Гараж». Мне кажется, это несправедливое суждение. Очень хочется верить, что мы сумеем насытить индустрию кадрами и что мы готовим ребят довольно универсального навыка профессионального.
Расскажи, почему у вас на образовательной программе настолько большой упор именно на командную работу? Ты говоришь о том, что вы очень много закладываете еще на этапе приема. Расскажи, почему так и насколько действительно вы понимаете уже на этапе приема, насколько оно совпадает с реальностью, то, как ребята между собой дальше работают?
Я честно думаю, что самое классное и самое сложное, что есть в любом проекте, это люди. Совсем можно совладать. Можно научиться делать прекрасные таблицы в Excel. Можно освоить самые разные таск-менеджеры. Но научиться взаимодействовать с другим человеком, потому что другой человек умеет что-то, чего не умеет делать компьютер, вот это, как мне кажется, некоторая неустраняемая профессиональная потребность. И все-таки кажется, что культурные проекты должны иметь безусловную горизонтальность общения тех людей, которые ими занимаются. Поэтому для нас магистратура — это еще и способ перезнакомить между собой ребят со всей страны, из стран бывших советских республик, и сохранить между ними очень понятный контакт, когда ты можешь позвонить своему сокашнику, попросить его о каком-то содействии, а твои сокашники разбросаны не в пределах МКАДа, а по несколько большей территории. У нас больше половины студентов — это не москвичи. И вообще программа не московско-центрична, что очень важно. Поэтому, да, это все про возможности и навык работы в команде. Конечно, есть ребята, которым это непривычно, не так комфортно, не так ловко получается. Есть те, у кого, в принципе, не было такого опыта работы. И у нас, кстати, на первом наборе была прекрасная студентка, которая пришла ко мне в октябре и сказала честно, что она думала, будто бы наша программа для красного словца называется практикоориентированной, а она сможет, обучаясь здесь, вести исследования, потому что ей было интересно заниматься своим исследованием. И вот она спустя месяц осознала, что нет, В общем, ее ждет другое, и все на днях, дверях открытых говорилось правдиво, и она понимает, что это не ее. И она отчислилась. И это очень хороший и правильный, как мне кажется, алгоритм. Да, она ошиблась, не поняла, не поверила, мы были неубедительны, но за месяц учебы она поняла, что, в общем, это не то, к чему она стремилась, ей нужна другая магистратура, и ушла от нас. И это было прекрасное расставание, доброе и классное. Поэтому, конечно, кто-то ошибается в отношении нас, где-то ошибаемся мы. Особенно ковид стал таким большим стрессом и карантинный период, что, мне кажется, многие ребята и преподаватели вышли на максимум своего стресса. Но вроде мы все эти испытания проходим вполне себе достойно. Кто-то будет отсеиваться, да. Кто-то придет к выводу, что командная работа не его и не будет работать в командах. Угу. И займет такую профессиональную позицию. И классно.
Класс. То есть это очень во многом в том числе и про какую-то самоидентификацию, про понимание того, как ты дальше можешь выстраивать какой-то свой карьерный, условно говоря, трек.
У меня большая есть личная боль, связанная с тем, что в России не существует профориентации. Вообще, ей не занимаются в школах. Ей довольно странно занимаются, как правило, на первых курсах обучения в университетах. Но, во-первых, ты занимаешься профориентацией с теми ребятами, которые уже сделали свой выбор. И что плохо, многие университеты, образовательные программы, они исповедуют истину о неотменяемости этого выбора.
Да.
Если вы решили стать врачами, то теперь 7 лет вы должны терпеть. И вообще тебя очень активно в эту неизменяемость выбора подталкивают многие. Иногда это родители, иногда это сын подруги мамы, иногда это школа. И, в общем, человек оказывается в ловушке, понимает, что это не его дело жизни, оно ему не нравится, но домучивает образование. Конечно, есть дамоклов меч в виде обязательного призыва. Я абсолютно уверена в том, что как только в России воинский призыв станет необязательным, а вузы окажутся в ситуации реальной конкуренции, и многие молодые люди перестанут между казармой и университетом делать выбор и просто не пойдут учиться в университеты, потому что для них университет это было...
Даже для Москвы, ты думаешь, это актуально?
Я думаю, что это справедливо. Я думаю, что очень сильно откалибруется качество образовательных программ, просто потому что монопольная позиция, когда у тебя всегда есть спрос, потому что ты лучше, чем казарма.
Да.
А быть лучше, чем казарма, несложно. Можно быть довольно посредственным, но все еще лучше, чем казарма. Но вот когда этот монопольный элемент исчезнет, я думаю, что российские бакалавриаты и специалисты окажутся в состоянии, где нужно очень быстро пересобираться, потому что не будет спроса. И я честно думаю, что это горизонт, и когда отменят воинский призыв, это случится довольно быстро. В горизонте трехлетки вузы потеряют абитуриентов в лице молодых людей.
Давай чуть больше поговорим про тебя. Расскажи, чем вот конкретно ты занимаешься в гараже, как ты вообще стала координатором вот именно этой программы?
Я руководитель академических программ «Музей Гараж». Это такие программы, которые занимаются проектами высшего образования и научными проектами, потому что многие исследователи, которые сегодня занимаются современным искусством, у них нету хороших и понятных условий для того, чтобы эти исследования вести. И мы, например, сейчас работаем над тем, чтобы создать систему, где любой ученый начинающий, который хочет получить степень научную или хочет выпустить монографию, не получая степени, имеет от нас поддержку организационную, финансовую. И вот я надеюсь, что мы к осени этого года получим первого защитившегося на нашей базовой кафедре в Вышке кандидата наук. А программа высшего образования в случае с проектом «Гаража» — это магистратура, и это еще специальная образовательная программа для бакалавров Вышки, которая называется «Майнер». В Вышке есть «Мейджор» и есть «Майнер». И «Майнер» — это то пространство, где ты выбираешь что-то альтернативное твоей основной специальности. Он идет 2 года, включает в себя 4 дисциплины, то есть это довольно большая часть твоих образовательных кредитов. И мы делаем «Майнер» по истории современного искусства и по институциональным вопросам. Мы рассказываем о том, как устроена, она немножко музейно-центрична, вообще как появились музеи, почему они функционируют именно так, как функционируют, И у нас есть отдельный большой предмет, посвященный профессиям в культуре, потому что как раз на майнере учатся ребята с очень разных программ бакалавриата. Сейчас у нас больше 33 программ учатся, и там есть физики, математики, а есть культурологи. И мы хотим, чтобы ребята, которые, возможно, никогда не думали о себе как о будущих профессионалах в культуре, вдруг посмотрели на эту индустрию как на свое место работы, возможно. И у нас это, кажется, получается, потому что в этом году майнер стартовал раньше, чем магистратура. В этом марте мы сделали 4-й набор майнера, и это уже 5-я сотня студентов, это по-настоящему много ребят. И в этом году, в 21-м, бакалавриат заканчивает 1-й набор майнера. И многие ребята из тех, с кем мы знакомы, они, кажется, достаточно завербованы и придут поступать в магистратуру. Вот это будет идеальный маршрут для той первой категории целевой аудитории, про которую я говорила, да, для продолжающих свое гуманитарное образование. И для нас это будет удивительный опыт, потому что майнер был предложением со стороны вышки. Это университет выступил с такой инициативой, и мы, в общем, радостно ее подхватили, потому что наше изначальное предложение было делать исключительно магистратуру. И да, и программа магистратуры. Я оказалась в этом начинании в силу непотизма. Мы дружны с Антоном Беловым, и я всегда честно говорю, что это везение и дружба, или, как прославила Триеннале, вторая — коррупция и любовь. Я довольно вкратчиво обсуждала с Антоном, как можно делать высшее образование. И, в общем, он предложил мне попробовать сделать это самой, если я чувствую в себе силы и желания. А я как раз чувствовала в себе силы и желания. И это было удачное совпадение, потому что я ушла из университета, в котором 3 года до этого работала. И мне очень хотелось вернуться в академический мир. Точнее, не то чтобы вернуться, а не прекращать работу там. И я думала, куда бы пойти. А тут такое классное предложение — поработать методологом над очень необычной, новой для себя программой, которая занимается незнакомыми мне вопросами. И, в общем, так я и осталась в культурной индустрии. В конечном счете, влюбившись — это правда, коррупция, любовь — влюбившись и уйдя из транспортной инфраструктуры, где я до этого работала 7 лет, я решила, да, вот такая трагичная, возможно, для транспортной инфраструктуры история. Но я поняла, что мне хочется заниматься развитием культурной индустрии. Я вижу какое-то понятное приложение для своих сил. А в декабре прошедшего года мы с Юрой Юркиным, с которым мы благодаря «Гаражу» и познакомились, открыли кадровое агентство «За кадром», который занимается поиском работ, вакансий, соискателей в культурной индустрии.
Как все это между собой соотносится именно вот в твоей жизни? Ну, то есть насколько ты можешь полностью и плотно погружаться именно в работу образовательных проектов «Гаража», с учетом того, что ты запустила свой отдельный такой очень масштабный проект?
Тут еще где-то должен маячить портрет моего сына, и он должен задавать вопрос, как конкретно я собираюсь это делать. Честно, я довольно быстро работаю, это меня просто бережет. Я некоторые задачки искренне делаю с молниеносной скоростью. Это, наверное, звучит очень горделиво и непопулярно. Так уж сложилось, и я очень рада тому, что мне это дает большую свободу и счастье заниматься разным. Я всегда работала в академической среде, сочетая ее с другими работами, поэтому как раз ситуация, где у меня 2 важных занятия, конкурирующих между собой, она не нова. Конечно, иногда тебя это вгоняет в стресс, но он всегда вроде бы функционален. И большая радость и счастье в том, что есть прекрасные команды и в первом, и во втором проекте, и есть открытость. Ты можешь сказать: слушайте, ребят, такая ситуация, меня, например, ждет ряд командировок, я должна ехать и презентовать магистратуру, или меня ждет вступительная кампания, или мне нужно разобраться с сессией, бакалавры сдают экзамены, все горит ясным пламенем, мне вот 2-3 дня нужно погрузиться в это. И тебе твои напарники говорят: хорошо, конечно, это не проблема. И в обратку. Ты должен поехать к заказчику, потому что ты делаешь кадровый аудит, и его проходит одновременно 80 человек, и ты понимаешь, что, да, некоторое количество времени сейчас можешь заниматься своими академическими программами, может быть, не так интенсивно. Но мне кажется, если ты не можешь от своего дела отлучиться безболезненно, то есть какая-то проблема с этим делом или с тобой в этом деле. И если это вызывает безумную тревогу внутри тебя или внутри команды, то надо с этим разбираться, потому что, в принципе, хорошо учебы, чтобы все функционировало и оставалось жизнеспособным без твоего ежеминутного участия. Понятно, что если ты руководитель проекта, то твое появление интенсифицирует все процессы. Но находиться в состоянии постоянной интенсификации тоже, как мне кажется, не нужно. А плюс, честно, я думаю, что очень важно уметь делать зум-аут по отношению к своей сфере. И когда я занимаюсь образованием, я, конечно, думаю о работодателе. А теперь я вижу работодателей в лице заказчиков. И я слышу не только свои гипотезы в голове, что мне кажется нужно сегодняшнему работодателю, а я слышу живых работодателей, которые говорят: вы знаете, нам вообще-то не хватает вот такого типа специалистов. Я могу принести это обратно в образовательные программы. И в свою очередь, например, из последних очень классных, как мне кажется, открытий именно для мира заказчиков, мы благодаря образовательным программам поняли, что вообще-то они все хотят работать в Москве. И многие были бы рады уехать куда-то и стать частью проекта, где у тебя есть самостоятельность и свобода, а не быть частью институции, в которой работают сотни людей, и между тобой и принятием решения 5 начальников, и это растягивается на месяцы. А для некоторых ребят, которые делают локальные проекты, это было большим откровением, потому что они думали о своей неконкурентности, о том, что есть большие федеральные музеи, фестивали и так дальше, и они никогда не смогут побороться за качественные кадры, а мы, наоборот, пришли и сказали: друзья, все устроено вообще не так. Вы очень привлекательные работодатели. Главное — договориться об условиях и, например, не требовать от человека, что он навсегда переезжает и занимается безотрывно этой работой. Поэтому мне кажется, это идеальное, вообще идеальное совпадение. И, конечно, оно иногда подпихивает одно другое, но я честно думаю, что это все на благо.
Есть такое ощущение, что в сфере искусства все хотят в гараж. Расскажи, во-первых, почему так получилось?
И такой смех, который мы не вырежем.
Ну, во-первых, да, расскажи, почему так получилось, почему такое представление есть, есть ли оно в действительности?
Во-первых, вопрос, о ком мы говорим, потому что вообще-то есть классические программы по истории искусства, и не все выпускники этих программ хотят работать в гараже, они хотят работать в тех музеях, которые занимаются хранением и экспонированием классического искусства. И, кстати, таких ребят много, они потрясающие и удивительные. Гараж, как мне кажется, это огромный и необычный для России проект, который показал, что музейное пространство — это пространство для человека, а не для экспонатов, и сюда приятно приходить, тебе здесь рады, на тебя не шикают, не смотрят косо, ты можешь задать вопрос и не получишь высокомерный ответ. Ну, в общем, здесь еще есть кафе, потому что есть — это тоже нормально, и ты можешь прийти в музей, не преследуя цели посещения выставки, а можешь пойти в книжный магазин, а можешь, если у тебя нет пространства тишины, пойти в библиотеку и заниматься там своей работой, и там есть электричество, вода, и никто не будет тебя оттуда прогонять. То есть гараж — это действительно место, куда здорово прийти, и ты можешь по-разному там проводить время. Мне кажется, многие музеи вот этим качеством не обладают. То есть если ты идешь в музей, ты идешь на выставку или на основную экспозицию. Вот твой билет, вот вход, вот там выход, вот твой маршрут. А есть, кстати, музеи, в которых нельзя идти по залам в обратной последовательности. Есть в России такое. Я с этим сталкивалась. Поэтому я бы честно сказала, что это огромная работа команды музея, блистательная работа. И музей занимается очень разным. Музей занимается не только теми проектами, которые мы видим в Москве. Огромное количество проектов региональных поддерживаются гаражом. И, конечно, это образует интерес к институции. Есть же большая сложность, связанная с уровнем оплаты труда. И странно не говорить о ней, когда мы говорим о работе в культуре. Конкурентные зарплаты, которые предлагает гараж, я думаю, тоже нередко выступают важным аргументом, потому что позиционировать работу в культуре как некоторое служение и нескончаемую жертву, мне кажется, не стоит.
Ты описала, что сейчас как бы гараж — это в первую очередь пространство, и к нему очень большой есть и спрос, и вот я, наверное, сейчас говорю именно со стороны HR-позиции, да, что очень большой спрос именно на работу в гараже. Зачем тогда вот при этом факте для гаража нужны какие-то образовательные программы, образовательные курсы, на которых, насколько я понимаю, вы, ну, они не окупаются буквальным образом?
Они не будут окупаться еще некоторое время, хотя, честно говоря, для меня, как для руководителя проекта, плановая убыточность не есть цель реализации академических программ. Например, в гараже есть эндаумент фонд, и у этого эндаумент фонда есть отдельный целевой капитал номер 2, ссылка в описании, где, в общем-то, и собираются средства, которые должны образовывать финансовую самостоятельность и независимость образования, потому что без финансовой независимости образование невозможно. Ты всегда будешь находиться в сложной ситуации, если есть кто-то, кто дает тебе на это деньги. Эндаумент фонд деньги собирают, управляют этими деньгами, и ты на инвестиционный доход можешь заниматься реализацией того, в чем ты искренне убежден и во что ты веришь. При этом сами деньги в этом целевом капитале никуда не пропадают, а являются его непоколебимой частью. Ты их оттуда не можешь достать, забрать, растратить, потерять и так дальше. Безусловно, на первых порах любые программы высшего образования требуют значительных вложений, времени, сил и, конечно, денег. Это абсолютно справедливое решение. Я не вижу в этом никакой проблемы и порока. Со временем не хочется верить, что часть финансовых задач мы сумеем не то чтобы переложить на чужие плечи, но, например, мне близка концепция открытия грантовых мест, которые финансируются самыми разными деятелями, поддерживающими культуру. Конечно, это сделает нагрузку на сам музей-гараж ниже, потому что сейчас все грантовые места и места с софинансированием обучения, когда мы покрываем часть стоимости, это финансовая задача, которую решает гараж. Но я уверена, что мы сумеем постепенно присоединить к этой грантовой программе самых разных деятелей, меценатов, частных, корпоративных. Мне сложно сказать, в какой момент времени мы придем к точке неубыточности, и нужно понимать, что в России вообще оплата высшего образования, она устроена специфично. Вот, допустим, музей-гараж платит гонорары всем преподавателям за разработку программ. Эти гонорары не платят в России, кажется, больше нигде, или я об этом не знаю, хотя я довольно долго и прицельно искала следы таких систем отношений, но университеты платят себе за работу, но не за подготовку к этой работе. Мы платим каждому разработчику программы, мы платим гонорар за разработку архитектуры магистратуры отдельно, за саму концептуальную часть. И это, конечно, наше вложение. На первых порах программа все время находится в состоянии обновления, уточнения, и мы каждый раз платим преподавателю за это обновление деньги. Отказываться от такой системы ради бухгалтерского показателя мы, конечно, не будем. Мы не хотим делать стоимость выше, чем она есть сейчас. И, например, в прошлом году вышка пошла на удивительную меру для всех студентов, которые поступили в 2020 году на те программы, где выросла стоимость обучения в сравнении с 2019, университет предложил оформить скидку в размере этой разницы. И мы эту разницу отдали тем студентам, где мы платим часть стоимости обучения, мы эту скидку отдали ребятам. И в итоге для них обучение стоит 25% от реальной стоимости. Мы могли бы этого не делать, мы могли бы скидку поделить пополам. Но нам кажется справедливым, мы все прекрасно понимаем, что 2020 год не пощадил в финансовом смысле, кажется, никого. Пока эта возможность есть, это большая радость и свобода. Я верю, что мы сможем развивать программу и дальше в залоге некоторого долголетие ее, думая о ней в горизонте десятилетий, а не пятилеток.
Угу. И все-таки возвращаясь вот к ключевому вопросу, зачем гаражу образовательные проекты?
Не ответил, да, на твой главный вопрос, прости. Потому что если ты хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Конечно, гараж сталкивается с тем рынком кадров, который производит российское высшее образование. Есть с этим некоторые сложности. Я уверена, что все те, кто занимаются гуманитарными профессиями, скажут, скажет, что да, есть проблемы высшего образования. Не потому, что кто-то плохой или дурак, а просто оно прошло через некоторое количество диких испытаний и еще не до конца от них оправилось. Поэтому, если ты хочешь готовить... А ведь нет же такого инкубатора, откуда на тебя свалится готовый арт-менеджер или готовый да. куратор. Нужно как-то этому поспособствовать. Поэтому магистратура, конечно, способствует появлению начинающих профессионалов, которые близки в своей позиции и в своих представлениях о том, как надо и как не надо работать, к тому, что исповедует музей-гараж. Майнер производит тех ребят, которые имеют запас во времени подумать об этом еще более пристально и попробовать себя, может быть, в той профессии, которой они изначально обучались, но они уже, конечно, немножко укушены и заражены интересом к культуре. Это очень сложная долгосрочная ставка, но я абсолютно уверена в том, что многие бакалавры вернутся в индустрию, может быть, спустя время, благодаря этой огромной работе команды, которая с ними 2 года крайне кропотливо работает. Поэтому это такая, мне кажется, стандартная для музея-гараж позиция, где музей берет на себя некоторую институциональную роль и занимается программой, которая близка, важна и нужна. Так же, как развивается, например, инклюзия, так же, как развивается программа поддержки мигрантов. Это то, во что верит институция, и она вкладывает в это свои силы и свои деньги.
У тебя в одном из интервью был тезис, ты говорила о том, что HR-рынок сейчас именно вот в сфере искусства, в частности, в сфере современного искусства, абсолютно непрозрачен. Давай попробуем чуть развернуть, что ты имела в виду.
Его нет, мне кажется, поэтому, если чего-то нет, то оно и непрозрачное. Но есть действительно сложность, во-первых, кого ищут с точки зрения работодателя мечты, кого ищут соискатели и кого ищет работодатель-заказчик как соискатель мечты. Это две реальности, которые не всегда совпадают, потому что есть избыточно романтизированное представление о том, что происходит, когда ты работаешь в культурной индустрии. Есть идущее рука об руку с ним драматическое представление о том, как все сложно, непроглядно и вообще нету денег, нету проектов и прочее. Все эти версии вообще никак не бьются, как мне кажется, с реальностью. Из парадоксов, например, в России есть программы, которые обучают кураторскому делу, но в номенклатурных документах профессии куратор нету. И в штатных расписаниях государственных культурных учреждений позиции куратора нету. А кураторы есть. И кураторов нанимают на ставки младших научных сотрудников и прочее-прочее. Например, в некоторых музеях есть пиарщики, но формально нет по штатному расписанию пиар-отдела. И пиарщиков тоже нанимают на позиции младших научных сотрудников. Есть несовпадение штатных расписаний с реальностью, есть несовпадение ожиданий выпускников с реальностью. И, конечно, есть довольно специфичные представления во многих институциях, а кто им нужен для развития. Но оно, по счастью, это представление как-то развивается, и нужно понимать, что раньше, например, госсектор был не очень готов брать людей без профильного образования. Если ты не искусствовед, не культуролог, не музеевед, то тебе не очень рады. А теперь вроде поняли, что, например, если ты хочешь изучать аудиторию своего музея, то тебе нужен не искусствовед, тебе социолог нужен. А хочешь заниматься развитием эндаумента, тебе нужен не культуролог, а человек, который умеет управлять деньгами. И, возможно, лучше бы у него было высшее экономическое образование. Поэтому это процесс, который не очень хорошо поддается интенсификации. Главное, что он в принципе начался. Поэтому непрозрачность, мне кажется, связана с недоформулированностью того запроса, который есть у индустрии, избыточной протокольностью тех интервью, которые дают многие представители культуры, рассказывая о том, как все хорошо, или наоборот о том, как все плохо. И мне кажется, либо давая ненужные надежды, либо отбивая интерес вообще, вызывая ужас и нежелание работать в индустрии. Но будем как-то потихоньку... Я хочу верить, что и за кадром сделают какой-то вклад в этот процесс. Если захотите, потом вырежете саморекламу, потому что мы, например, с Юрой сразу поняли, насколько бессмысленно заниматься кадровыми вопросами в культуре без профориентации. Мы делаем образовательную программу, готовим образовательную программу по профориентации в культуре, ровно для того, чтобы объяснить ребятам, на какие позиции они откликаются, какая работа стоит за этими позициями, потому что то, как описаны вакансии, зачастую не имеет ничего общего с тем, что предстоит делать человеку на этой должности. Рассказать о том, как функционирует культура, как она функционирует за пределами Москвы, и в чем действительная и важная разница между разными местами работы, мне кажется, сбережет многим соискателям время, нервы и убережет их от каких-то странных заблуждений. А достать это знание, по сути, неоткуда, потому что директора музеев будут рассказывать одно. Сотрудники музеев, которым ты, может быть, пойдешь и спросишь: расскажи мне, как у тебя устроена твоя работа, всегда будут рассказывать об этой работе, исходя из их ситуации прямо здесь сейчас. И если прямо здесь сейчас у них что-то не очень хорошо, и что-то их задевает, они будут в темных тонах рассказывать об этой работе. Если прямо так устроен человек...
Конечно.
Если что-то хорошо, и тебя, например, только что повысили, или ты открыл какой-то важный проект, у тебя дофаминовый восторг, ты будешь говорить: боже, это работа, и, в общем, очень комплиментарно, забывая обо всех сложностях, упуская эти важные для принятия решения детали, говорить: да-да, конечно, это просто работа мечты. Через месяц человека, который это рассказывал, отпустят, а человека, которому он это рассказал, может оказаться в сложной ситуации, где он ждал одного, вышел на работу, а там вот этого всего вообще не оказалось. Ну и, конечно, есть сложность, которую мы чуть-чуть обсудили. В России не очень принято менять профессии, не очень принято менять индустрии. И мало кто думает о том, что вообще-то в течение жизни, кажется, современному человеку предстоит поменять много индустрий и много профессий. Остаться монопрофессиональным будет невозможно. И ты должен быть к этому готов. Ты должен быть готов к тому, что, возможно, это приведет к определенным сложностям. Тебе придется со многим новым разбираться. Тебя ждет понижение по зарплате или по должности. Но не надо держаться за трудовую книжку. Забудь о конструкции трудового договора как единственно возможной конструкции. Твой стаж уже никому не важен и не нужен. Это все... в принципе, отмирает. Про это никто не говорит. И это проблема не только культурной индустрии, это проблема всего профессионального сообщества, что есть очень много барьеров для того, чтобы человек поменял свое дело, и вот это восстанавливают он сам, окружение, консервативные представления.
Маш, последний, наверное, вопрос, такой довольно нетипичный для моего подкаста, но очень хочу спросить. Расскажи, как ты формулируешь свою цель на ближайший год? Как ты формулируешь свой персональный какой-то вклад в индустрию?
Как будто я прохожу собеседование, вот эти любимые вопросы.
Нет.
На соискании вакансий. А какие цели вы видите? Я, честно, хочу разобраться с профориентацией. Это, наверное, одна из главных задач, потому что... мне кажется, без этого сложного разговора о том, как устроен мир профессии, и без сложных решений, которые принимают отдельные люди, где они себе признаются в том, что «окей, я принял некоторое количество странных позиций в своей жизни, они никак не сочетались с моими желаниями, мне 35 лет, и если я не начну с этим делать что-то прямо сейчас, дальше будет только хуже». Это сложная задача, но я очень хочу, чтобы наша программа по профориентации помогла, была проводником, чтобы мы были некоторым плечом поддержки в этих решениях. Если говорить о науке, да, я очень хочу, чтобы у нас случилась хорошая практика, где мы поддерживаем исследования или помогаем им получать степени научные без всей той жуткой отталкивающей бюрократии, про которую может рассказать любой человек, наш ровесник, учившийся в аспирантуре, из чего на самом деле состояла его защита и как он думал не о написании автореферата, а о закупке коньяка. И очень хочется для проектов высшего образования, видишь, я так и мыслю несколькими коробками, отдельно да. для кадрового агентства, отдельно для науки, отдельно для образования. Мне снится же все время методология. Вот мы принимали последний экзамен у первого набора магистратуры, и мне накануне экзамена, мне, не студентам, мне снится, что я сижу над таблицей и пересобираю предмет, по которому они экзаменуются, перераспределяя темы и последовательность их изучений, глубину их изучений. То есть мне хочется заниматься методологией, потому что, конечно, 2 года — это довольно большой период времени, и вот с точностью рассчитать, как все будет в течение 2 лет, сложно. И программа студентоцентрична, она все-таки подстраивается не под то, что мы придумали, а под того настоящего человека, который пришел, сел в аудиторию и начал учиться. учиться. И мы, например, со следующего года будем делать на программе анбординг, потому что его не хватает. И, в общем, много где себя уже успели покритиковать. Так что, да, методология разворачиваю. Надеюсь, что у меня получится про это рассказывать больше публично, потому что, к сожалению, образовательные программы себя редко ругают, обычно только хвалят, и мало кто может сесть и сказать: слушайте, мы вот сделали первый набор, и, в общем, есть столько проблем, и мы вот засучили рукава, сейчас будем исправлять. У нас будет дни открытых дверей, я собираюсь рассказывать про то, где мы ошиблись, и поняли, и это вообще спасибо студентам, если студенты нас слушают. Да, они же, ну, в общем, на своей шкуре наши ошибки испытывают, и спасибо им большое за терпение и понимание, и готовность подождать, пока мы это все пуск наладим. Поэтому, да, допиливать методологию обучения.
Маш, класс. Спасибо тебе большое, что пришла.
Спасибо вам, что позвали.
Было прям здорово, и, друзья, спасибо вам, что сидели за соседним столиком. Пока.